Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы с вами поговорим на темы, которые мы так или иначе затрагивали периодически в наших программах. Мы поговорим о проблемах, ну вообще, что такое книга. Да, потому что все равно, как ни странно, уж сколько лет существует книжный рынок, а всегда есть представление о книге как нечто сакральном, которое на нас сваливается с неба. А на самом деле вот сложная система взаимодействия разных акторов, которые и доносят книгу до читателя, это всегда очень важный и интересный разговор. Да, вот что такое книжный рынок, как книга становится, собственно, книгой, и более того, как в этом рынке существуют главные действующие лица, а, собственно, писатели. И вот, значит, о драматических ситуациях, как люди завоевывают рынок, как становятся профессиональными авторами, мы часто говорили. Но вот сегодня мы сделаем акцент на женщинах. А, собственно говоря, с началом книжного рынка, с 18 века, а как женщины завоевывали его? И как они получали статус профессионального писателя? И, как выясняется, это, в общем, очень интересная, я бы сказала, захватывающая тема с большим количеством драмы. А вот поэтому я и назвала это, собственно, нашу программу «Как женщины завоевывали книжный рынок». И уже традиционно мы, собственно, будем обсуждать это, отталкиваясь от книги американской исследовательницы Линды Петерсон, которая называется «Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка». И наши гости сегодня – Мария Нестеренко, которая у нас часто бывает, филолог, редактор серии «Гендерные исследования» в издательстве НЛО. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И второй наш гость – Александра Плотникова, преподавательница письма и исследовательница женской прозы, сотрудница книжного магазина «Подписные издания». Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, знаете, вот что мне кажется важным в исследовании Линды Петерсон, она, в отличие от многих других авторов, которые занимаются гендерным исследованием, она все-таки очень жестко не разводит, так сказать, женскую судьбу в издательском мире и мужскую судьбу. Да? И она все-таки показывает сами сложности книжного рынка, как он складывается. Вот, может быть, мы немножко поговорим, прежде всего, да, вот когда начинается все-таки становление репутации или, скажем, профессии писателя, именно как профессии, и что подразумевалось под этим термином. Вот давайте, может, пообсуждаем. Ну, вот был 18 век, когда, в общем, действовало огромное количество замечательных писателей. А в чем принципиальная разница между 18 веком и, скажем, уже началом 19 века? Ну, кто хочет начать?
Ну, давайте я начну. Дело в том, что мы привыкли думать, да, и как бы на первый взгляд кажется, что литературный процесс – это вот какая-то такая монолитная штука, но на самом деле это, конечно же, не так. И не только в Англии, вообще в любой стране литература как профессия складывалась очень постепенно. Но есть некоторый ряд общих черт. Ну, например, что изначально литература была таким благородным хобби благородных людей, да, которые зарабатывали деньги, а может быть, не зарабатывали, так сказать, приумножали какой-то, что называется, семейный капиталец. Но постепенно, да, появляется идея, что на самом деле литература может приносить заработок. И этому способствует, конечно, и рост книгопечатания, и появление различных журналов. Да, и в первую очередь, может быть, журналов, которые... Напечатать книгу – это одно, да, а вот журналы, там, ежемесячная или даже еженедельная периодика, да, это способ, в общем-то, заработать. И, конечно, тут уже есть несколько таких скрытых конфликтов. Ну, во-первых, позволительно ли благородному джентльмену, а тем более леди, значит, заниматься вот таким, может быть, не очень... с позиции того времени благородным делом, да, а с другой стороны, когда все-таки оказывается, что можно, да, тут уже начинается такое деление этого поля, кому зарабатывать.
Александра, может быть, вы дополните что-нибудь? По этому поводу.
Да, я согласна с Марией, что, конечно, и вот мне кажется, Линда Петерсон в своей книге очень хорошо это показывает, что переломный момент наступил тогда, когда периодика начинает массово распространяться, процесс удешевляется, становится больше изданий, плюс еще расширяется средний класс, появляется все больше и больше людей в городах, и в течение еще XIX века рабочий класс становится более грамотным и тоже получает доступ ко всем этим изданиям, книгам, и одновременно с этим встает вопрос о том, кто в эти издания пишет, и кто получает за это деньги, и вообще вопрос об интеллектуальной собственности, и кто получает деньги, издатель или писатель, и вот этот весь вопрос кристаллизуется в вопросе о том, кто такой автор-профессионал. И для меня тоже было открытием в книге, что доступ вот к этому расширяющемуся рынку периодики и книгоиздания женщины и мужчины имели в равной степени, то есть на рубеже 18-19 века. И писательницы тоже существовали в викторианской Англии и тоже могли печататься, и это не осуждалось. Это выглядело в целом нормально. Вот. И дальше просто уже вставал вопрос о том, как женщины и мужчины по-разному видят вот именно саму концепцию профессионала-литератора.
Вы знаете, ну вот я все время, ну как издатель, знаете, мне такие темы всегда интересны. И, честно говоря, на фоне новых технологических открытий и появления вообще новых форм искусство, книги кажутся невероятной древностью. Но мы все время забываем, что реальный книжный рынок, ну, это лет 250 максимум, да, если там середина 18 века, когда, ну, там, да, Гутенберг, конечно, изобрел свой печатный станок намного раньше, но в реальности то, что мы называем книжным рынком, начинает формироваться, ну, собственно, во второй половине 18 века. И это по меркам цивилизации, в общем, совсем небольшой срок, вполне себе еще новая индустрия. Но вот интересно, и об этом, собственно, пишет Петерсон, когда начинает появляться вот эта, так сказать, дихотомия между высокой литературой и низкопробной. Она, собственно, видимо, в конце XVIII века. До этого, как правильно вы сказали, в общем, литераторство – это было скорее джентльменская профессия. И это, так сказать, после всяких других трудов, управлением поместьем или все прочее, ну, вот что-то джентльмен писал, ну, или, может быть, леди, да, никак не предполагая, что это будет коммерческая какая-то история. И в этом смысле, да, это писалось в основном для образованного класса, и это предполагалось, значит, вот это высокая литература. А там где-то внизу, значит, низкопробные писаки пишут что-то, грубо говоря, для народа. Вот очень интересно, мне хотелось бы, может быть, мы чуть-чуть остановились на этом конфликте, который обостряется в XIX веке. И вот, собственно, разговор о профессионализме писателя, мне кажется, всегда крутился, и до сих пор, между прочим, крутится, насчет того, значит, как себя писатель видит. И как он себя ранжирует? Он пишет, значит, великую, высокую литературу? Или он, значит, для потребности толпы? Вот удивительно, как эта мифология на всем протяжении существования книжного рынка, она остается очень острой. Вот давайте мы немножко это обсудим вообще. Как это сказывается, грубо говоря, на судьбе литераторов? И не только. Издателей и распространителей.
Но тут хочется привести такой пример. Анна Ратклифф, писательница конца 18 века, яркий пример, который сейчас изучают как такой яркий образчик готической литературы, и которая, в общем-то, была как раз-таки таким, нельзя сказать, писателем для народа, но, в общем, такой автор беллетристики. И в этом смысле хочется, значит, в родные осины перенестись. Вадим Эразмович Вацуров в своем исследовании о готическом романе, он показывает рецепт двух писательниц в России, зарубежных, как раз-таки это Рэдклифф и мадам Жан-Лиз. И очень там интересно как раз-таки вот эта дихотомия раскладывается, что вот Рэдклифф, она такая бульварная, низкопробная и все такое прочее, и вот эти вот ужасы. И есть такая возвышенная Жан-Лиз, которая пишет такие нравственные тексты, безопасные и прочее-прочее. И тут как раз-таки конфликт, с одной стороны, вот этот гендерный появляется, да, потому что он как бы не Вацура, а критики, да, 19-го столетия рассуждают о том, вот, как можно писать женщине. Да, и с другой стороны, как раз-таки вот этот конфликт высокой и низкой литературы, ну, в каком-то таком зачаточном виде.
Да, вот мне кажется, что в 19 веке, вот на примере этой книги, мы видим, что вопрос профессионализации и вот это вот балансирование между высоким и низким искусством лежит в плоскости того, что в начале XIX века концепция авторства, вот, например, в викторианской Англии лежала вот между гением романтической литературы, которая сохранилась на рубеж веков, и новым викторианским идеалом такого коммерческого дельца. И на протяжении всего XIX века велись споры о том, в зависимости от того, куда примыкал говорящий, к какой идеологии, какой точке зрения, вот вокруг этого крутилось. То есть автор, он либо гений, либо ремесленник, сам литературный вот талант – это какое-то призвание, что-то, что ему даровано свыше, или это тоже коммерческая жилка, и он должен отвечать требованиям рынка. И вот интересно, я тоже когда читала, меня удивляло, что действительно как будто бы до сих пор ничего не изменилось, и профессиональным авторам нужно как будто бы выбрать, они либо вот делают искусство ради искусства, или это какое-то коммерчески успешное предприятие. Вот, поэтому мне еще понравилось, как в этой книге Линда Петерсон как раз-таки рассматривает писательные зависимости от того, как они смогли встроиться в ту или иную модель или нет, и как вот это менялось на протяжении XIX века, что сначала как будто бы вот тоже преобладал вот этот романтический миф о литературном гении, но потом, к сожалению, рынок все равно надиктовал свои условия, и приходилось все больше отвечать запросам аудитории, запросом каким-то коммерческим.
Ну, знаете, ну, это, в общем, любопытно, ведь и в книге Петерсона это тоже есть, но о чем писали, это изменение статуса жанров. Ну, мы все хорошо знаем, это такой уже набивший оскомину пример, но тем не менее, да, жанр романа во второй половине XVIII века был вот тот самый для толпы. И Екатерина II, значит, вот просто с гордостью говорила, это был эпатаж, что она с удовольствием читает буржуазный роман. Считался он низкопробным жанром, да, а потом в XIX веке его статус резко повысился, ну и до сих пор. Написать роман сейчас с точки зрения каких-то традиционных представлений, это вот достойно литератора. А вот, ну, а Чехова все время упрекали, что он все никак не напишет большой роман, а пробивается исключительно рассказиками, да, то есть вот эта иерархия жанров, она интересным образом постоянно мутируется, да, и меняется. Вот, скажем, в начале XIX века и XVIII веке что полагалось писать женщине, если уж она решалась стать писательницей? Мария, может быть, вы скажете?
Да, это очень хороший вопрос, и я думаю, что он более или менее интернационален, да, когда есть, конечно же, национальная специфика, но, в принципе, когда речь заходит о том, как должно и о чем можно писать женщинам, то это всегда примерно видится такая дидактическая литература, то есть литература для детей. Это как бы видится таким естественным продолжением материнского вот этого, материнской функции женской, да, вот, как бы для детей писать можно. Можно выполнять какую-то обслуживающую работу, можно переводить, да, вот переводы, особенно в России это было заметно, что очень много даже безымянных переводчиц, которые переводили вот, как бы, всю французскую литературу, ну, просто потому, что многие дворянки, большинство дворянок знало иностранные языки, знало французский в первую очередь, и вот это было таким безопасным способом приложить свои знания и умения. Дальше, конечно, эти конвенции расшатываются, да, потому что... как бы и литературный рынок развивается, да, и у читателей уже другие запросы, и все-таки женское движение постепенно, медленно набирает свои обороты, и вот эти вот рамки дозволенного женщине, они тоже постепенно раздвигаются.
Александра, ваши соображения по этому поводу? Можно с примерами из современности, на самом деле.
Ну, на самом деле, да, вот интересно, что в XIX веке женщинам отводилось какое-то свое место в литературе, они действительно ожидали, что от них будут, что они будут писать на какие-то женские темы, они будут писать романы о любви или романы о детях, религиозные тексты, которые рассказывают о том, что такое хорошо или плохо на наглядных примерах. Но потом как будто бы ситуация вот после XIX века меняется. Женщина, которая пишет на сугубо женские темы, в которых преобладает тема женской идентичности, телесности, вопросы гендера, они отходят на второй план, и вот сейчас у нас такое время, когда мы эти тексты возвращаем, то есть они критиками были забыты на протяжении 20 века, и сейчас мы их для себя переоткрываем, потому что сейчас какой-то есть, мне кажется, может быть, он не прямо-таки массовый с точки зрения вот такого общего среза читательской аудитории, но именно в каком-то вот литературном мире все равно сейчас женщинам наконец-таки можно говорить о том, о чем они хотят говорить, на тему, которую они хотят говорить, и эти романы активно издают, и самое главное, что, мне кажется, их очень активно покупают, и поэтому сейчас у нас приоткрываются какие-то забытые имена писательницы, которые писали вот на такие темы, немножечко на тот момент, которые считались маргинальные, поэтому они были забыты, сейчас мы их возвращаем, а преуспевали, вот такое у меня ощущение, в 20 веке писательницы, которые как-то принимали какие-то более маскулинные писательские стратегии. Вот, например, как, мне кажется, в книге Линды Петерсон у Гэрриет Мартина, такой известной писательницы 30-40-х годов викторианской, у нее была такая... она использовала мужские методы в своей писательской стратегии, в том, какой она конструировала миф. И вот как будто бы потом эта модель была самой успешной для писательниц.
Вот, Мария, я хотела уточнить. Вот мы в некотором смысле, да, переосмысляя всю традицию, возвращаемся к этой проблематике, существует ли женское письмо. Если оно существует, так чем оно принципиально отличается от мужского?
Мы тут действительно вступаем на очень зыбкую почву. Я вспоминаю, как когда я защищала свою диссертацию как раз по женской литературе, на предзащите кафедральной мне задали вопрос, собственно, а как вы определяете женскую литературу? Я не нашла ничего лучше ответить, и я до сих пор, в общем-то, так считаю, что женская литература – это литература, написанная женщинами. Но коль уж она, значит, попадала в какие-то специфические ситуации на протяжении веков и времен, мы не можем этого отрицать, да, что там как бы у женщин другой статус был у писателей. Не статус, да, а как бы и мироощущение, и они по-другому входили в литературу. Но коль уж эта проблема существует, то я думаю, что закрывать на нее глаза не стоит. Дальше, мне кажется, вот это вот отмежевывание от всего женского, это, конечно, ну, и можно вспомнить Ахматову, которая, значит, я не поэтесса, я поэт, и вот это все. Тут, мне кажется, ну, то есть, когда это все берет начало, где-то вот в 30-е, если говорить про русскую ситуацию, да, в 30-е и 40-е, когда профессионализация литературы идет полным ходом, женщины приходят, и надо как бы лишних игроков отсеять, да, и, соответственно, как бы вот все женское, это как бы, вот как Ходосевич писал о женских стихах, о Растопчиной, что это такой дневник души, да, что это вот как бы не поэзия в полном смысле слова, а такая вот как бы, такой специфический своеобразный эго-документ. То есть женщин все время как бы выталкивали из серьезной литературы, и естественно, что как бы это вот такой механизм ну, механизм самозащиты, что ли, да, вот я сейчас откажусь от всех, вот я не женщина, я писатель, да, и тогда у меня все, то есть тогда мне будет проще входить в литературу. Но заканчивая свой спич, я хочу сказать, что если говорить про сегодняшнюю ситуацию, ну, то есть важно в первую очередь слышать саму писательницу, как она себе говорит, что для нее важно, да, важно для нее подчеркивать вот эту женскую составляющую, важно, окей, не важно, тоже нет вопросов, я считаю.
Да, но на самом деле, я как-то вот думаю, ну, да, тут же еще, мне кажется, зависит от жанра. Строго говоря, Агата Кристи, замечательная писательница, значит, детективов, до сих пор читают, экранизируют бесконечно. А есть ли что-то специфическое, женское, да, ну, то есть что-то привнесенное ею как женщина, или, например, в таких жанрах это совсем не важно. Вот, Александр, ваше просто соображение, да? Я все время об этом думаю, потому что мне кажется, что тема-то довольно серьезная. Она очень часто анализируется, да, и, значит, высмеивается. Ну, на самом деле, это всегда вопрос. Вот если мы берем какие-то женские, там, не знаю, романы, это одно. А вот Агата Кристи, она принципиально отличается ли чем-то, скажем, от детективов, написанных мужчинами?
Очень хороший вопрос. На самом деле, конечно, мне кажется, это очень хорошая тема для какого-то отдельного исследования, потому что здесь, мне кажется, сложно проследить. Вот, например, на примере таких писательниц, как Агата Кристи, которые работают в, ну, можно так сказать, в негендерных жанрах, потому что, действительно, роман же, он бывает очень разный, вот, очень бывают у него разные жанры, и здесь сложно проследить, какой у нее был изначальный импульс. Вот, она хотела как-то уподобиться, например, универсальной литературе на тот момент, чтобы, ну, даже не чтобы стать знаменитой или успешной, а просто, мне кажется, оно как-то само происходит. Вот, когда ты начинаешь какую-то свою творческую карьеру, ты неосознанно можешь принять какие-то модели, которые вокруг тебя существуют, и, возможно, вот Агата Кристи неосознанно принимала какие-то мужские модели, и, допустим, какую-то свою женскую оптику она немножко так заминала. Но мне кажется, что для...
Я прошу прощения, что перебью, но это очень интересно, да? Вот Конан Дойль, да, значит, вот они с Агатой Кристи, такие самые популярные. А у Конан Дойля понятно, что вот этот гениальный мужчина, который женщин презирает, ну, делает иногда исключение, но тем не менее, да, такое превосходство мужского рационального ума. У Агаты Кристи, с одной стороны, Пуаро, а с другой стороны, значит, это самая мисс Марпл, да, и тут появляется вот этот женский персонаж. И они равноправны, как два гениальных сыщика, да, но вот это такая старая дева, которая вяжет и так далее. А можем мы считать, что это какой-то новый образ, ну, я не знаю, такая реабилитация женщины, как умеющей мыслить рационально?
Мне кажется, что да, потому что вообще, когда в литературе появляются женские героини, которые еще при этом написаны женщиной, это можно подумать, что это какая-то оптика, которую писательница сознательно приносит, хотя вроде бы кажется, что ничего такого, но все равно мне, например, кажется, что о женских героинях, о женских героях все равно большая разница, пишет ли об этом мужчина или пишет об этом женщина, просто в силу того, что мужчине сложно представить себя женщиной, а женщина не нужно себя представлять, как она себя ощущает в этом мире. И даже на примере таких вроде бы простых вещах, то есть, может быть, это просто героиня детективного романа, можно, я думаю, проследить, что есть какие-то моменты, в которых Агате Кристи, например, успешно удалось изобразить героиню, чем если бы это писал мужчина.
Мы сейчас вот остановимся на самой яркой теме, как всегда, но временно. Уйдем на перерыв, а после него мы продолжим разговор о том, как женщины завоевали книжный рынок, и, я думаю, поподробнее еще обсудим, вот, что такое женское письмо, как его можно определять. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Как женщины завоевывали книжный рынок». И как уже это повелось, мы отталкиваемся в наших разговорах от книги американской исследовательницы Линды Петерсон, которая называется «Становление писательницы. Мифы и факты викторианского книжного рынка». И напомню, что наши гости сегодня – это Мария Нестеренко, филолог, редактор серии «Гендерные исследования» в издательстве НЛО, и Александра Плотникова, преподавательница письма и исследовательница женской прозы, сотрудница книжного магазина «Подписные издания». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Так вот, я хотела все-таки продолжить нашу любимую тему по поводу специфики женского письма и вообще, насколько возможно анализировать художественный текст сквозь эту оптику. Но мне кажется, что важный момент, и у Петерсона отчасти это есть, и мы сейчас поговорим о стратегиях, как викторианские женщины по-разному пытались добиться успеха, но все-таки мне кажется, что если есть смысл говорить о женском письме, да, но ведь... Большей частью времени, если мы посмотрим, да, традиция, когда мужчины писали о женщинах, и часто замечательная. Но мне кажется, что вот попытка женщин выразить женский опыт, то есть мир глазами женщины, при этом неважно, пишет ли она о семье, пишет ли она о геополитике или еще просто вещи, мне кажется, это очень важная тема. И вопрос здесь, насколько такой язык найден, и сильно ли он отличается от мужского? И это на самом деле вот довольно серьезный вопрос. Потому что когда... Я забегаю немножко вперед, мне захочется потом это подольше обсудить. Когда читаешь книгу Петерсон, и она описывает разные стратегии женщин, я тут же вспоминаю, женские персонажи, например, Льва Толстого, который нам дает модули и представление о женских характерах, и волей-неволей, поскольку писатели, гениальные, мы это принимаем, да, то есть проблема, как мне кажется, женщины-писательницы, встраиваясь в эту традицию, подвергнуть ее каким-то образом, критическому переосмыслению, потому что мы продолжаем часто видеть себя глазами мужчин, что, в общем, всегда полезно, конечно. Но полагаю, что у женщины есть свой опыт, очень важный, интеллектуальный, телесный и прочий, для которого надо найти язык. И Мария, с вашей точки зрения, по крайней мере, 2 с лишним века женщины пытаются писать и говорить. С вашей точки зрения, а этот язык сложился или нет?
Я в этом смысле очень люблю пример, конечно, не из XIX века, а пример, который ближе к нам, повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя». Да, и если смотреть на него, это такой, можно сказать, монолог Молли Блум, только Молли Блум живет в Советской России, работает в НИИ, а еще на ней семья, которую она, любая женщина, обстирывает, готовит и так далее. И люблю сопоставлять, допустим, с городскими повестями Трифонова. То есть там, в принципе, герои в равной позиции. То есть можно было бы даже предположить, что в повести «Обмен» жена главного героя, которая все устраивает, да, и которая явно демонизирует при всем моем уважении и любви к Трифонову, да, но эта Елена там явно демонизирована, да. То есть пока главный герой думает, страдает, что-то там нарушать какое-то моральное, что-то там, да, женщина работает, она интеллектуальный работник, да, и при этом она еще тянет на себе. И Баранская в этом смысле великолепно показала, это яркие как раз-таки пример этого языка, да, когда одни и те же ситуации, да, то есть там, допустим, Трифонов-Баранская, да, и как женщина об этом пишет, там есть потрясающая деталь, когда у нее, отрывается бретелька на бюстгальтере или там крючок, да, и у нее нет времени ее пришить, и она там, всю неделю как-то ходит, подстраивается под это. Мне кажется, это совершенно удивительная деталь.
Да, Александра, ваше мнение по этому поводу?
Мне кажется, что сейчас, конечно, подходящее время, чтобы говорить о том, нашли ли женщины язык, чтобы передать свой опыт или нет, потому что последние, уже 5 лет, можно сказать, мы все чаще и чаще слышим о таком не знаю, даже, наверное, это вопрос дискуссионный, можно называть это жанром или направлением автофикшн. То есть для тех, кто не знает, это автобиографическое письмо, в котором, ну, не совсем автобиографическое, это в котором автобиографическое перемежается с художественным. Мне кажется, что я вот больше этот жанр или направление вижу, как когда женщине, или не женщине, или мужчине важно передать именно не какие-то факты своей биографии, а правдоподобность своих ощущений. И вот мне кажется, что это направление очень хорошо встраивается в, вот в этот язык о женском опыте, в женское письмо вообще, потому что как будто бы вот так сложилось исторически, что женщинам чаще всего было удобнее работать в автобиографических жанрах. Они писали, допустим, если не удавалось встроиться в какие-то более конвенциональные жанры литературные, они писали мемуары, писали воспоминания, писали автобиографии. И вот так вот это все выплеснулось в то, что автофикшн оказался очень удобной и понятной традицией женского письма, в котором как раз-таки можно рассказать правдоподобно о своем опыте, не о каких-то вот фактах, что я жил так и работал здесь, а именно вот об этом самоощущении женщин, потому что в начале 21 века, в конце 20 века снова встал вопрос о том, женщина, как себя позиционирует женщина вообще в обществе, начались снова разговоры о правах женщин в разных плоскостях жизни, и вот автофикшн очень хорошо сюда встает, и мне кажется, что вот сейчас как раз в нем и идут основные поиски того, как женщинам говорить о своем опыте.
Знаете, но вот я все время об этом думаю, и действительно мы видим в последнее время очень много довольно интересных произведений, написанных в жанре автофикшена женщинами. Но для меня вопрос следующий. Но, начиная с XVIII века, когда женщины вообще допускают до письма и прочее, ей отводятся идеи вот такой эмоциональности, потому что стереотипы XIX века, викторианской эпохи, которые, собственно говоря, романтической эпохи, которые были во всех странах, что если женщина уже занимается какой-то такой, да, профессией литератора, то вот ее удел – это сердечные муки, это любовь, а женщина – существо эмоциональное, а мужчина – рациональный. Да? Это стереотипы, они удивительно устойчивые. А можем мы считать, что автофикшн в каком-то смысле у женщин – это следование конвенциям? Понимаете, вот ваш эмоциональный мир, там, любви, становление и все прочее. А, скажем, написание, я не знаю, каких-то жанров или работы в тех жанрах, которые считаются более рациональным, отвлеченным, это вроде все равно остается за мужчинами. Вот нет ли здесь продолжения этих стереотипов? Подсознательное на самом деле. Потому что, ну а почему не написать интеллектуальный роман, который, ну, то есть и пишут, по большому счету. Но, тем не менее, мы пытаемся замерять это, да, вот какими-то конвенциональными, такими вполне себе стереотипными подходами. Вот, Мария, что вы думаете по этому поводу?
Ну, действительно, этот стереотип очень живучий, он просвещенческий, сентименталистский, вероятно, берет свое начало от Руссо, хотя нет, в общем, это и в античности можно заметить. Но я бы хотела сделать шаг назад и напомнить слушателям, что на самом деле автофикшн – это не сугубо женский и женский жанр, и более того, этот жанр очень довольно долгий, и сюда можно отнести и нашего, и нами всеми любимого Довлатова, потому что его вот эти коротенькие анекдоты, да, это не что иное, как автофикшн, да. И прекрасную очень я люблю повесть «Трепанация черепа» Сергея Гондлевского, да, которую тоже можно отнести к жанру автофикшена, да. Тут вообще, конечно, вопрос о природе автофикционального, да, вот где эта грань между автобиографией, мемуарами, фикшеном и автофикшеном, да, и можно этот ряд продолжать. То есть я не думаю, что автофикшн, да, там, Эдичка, это я Эдичка, это же тоже чистой воды автофикшн. И я не думаю, что автофикшн – это такой сугубо женский жанр. Другое дело, что сейчас действительно происходит какой-то всплеск, и там же не только об эмоциях идет речь, там идет часто речь о каких-то, ну, специфической телесные проблематики. И я думаю, просто как бы женщины сейчас в западной ситуации, прежде всего, европейской, да, они наконец-то пишут о том, о чем писать было неприлично, да, считалось неприлично. Да. Простите, когда Ани Арно получила Нобелевскую премию, в одной такой социальной сети я прочитала комментарий, что о, я думал, что об этом женщины на кухне между собой сплетничают, оказывается, за это получают Нобелевскую премию. То есть до сих пор это вот такое, как бы, то, что кажется таким специфическим, да, но на самом деле та же Арно описывает очень универсальный женский опыт, да, на самом-то деле. А это, извините, половина планеты, да, то есть женское население.
Да, Александра, вы хотите что-то дополнить в этом плане?
Да, мне тоже, я согласна с Марией. Во-первых, тоже скажу, что, конечно, автофикшн это, ну, это большой вопрос, что можно считать такой литературой, что нет, это сугубо женский жанр или мужской. Мне тоже кажется, что здесь оба гендера принесли вклад. Но тоже не соглашусь, что автофикшн, он, возможно, именно вот по природе какого-то своего определения кажется, что это об эмоциях, о чувствах, о любви, но на самом деле то, как выглядит автофикциональный роман, особенно если мы сравним какой-нибудь накал эмоций или чувств, мало чем отличается от какого-нибудь другого романа, который более традиционный, более, так сказать, фикшн. Мне кажется, что и там могут быть разные произведения, в которых преобладают эмоции или нет. Вот. И мне кажется, что, возможно, есть какой-то импульс у каких-то писательниц, например, действительно, как встроиться вот в эту модель, что женщина пишет об эмоциях и чувствах, я сейчас отойду в автофикшн. Мне кажется, что здесь идет работа в обе стороны. Вот, например, какой-то язык именно о женском опыте, и, может быть, здесь есть вопрос об эмоциях и чувствах, и это ведется в поле автофикшена, и потом это переходит, например, на писательниц, которая работает в совершенно других жанрах. Ну, то есть это такой взаимообмен, то, как нам говорить вот, об опыте, и, может быть, какие-то писательницы, которые, например, пишут просто детектив, в котором главная героиня женщина, они будут использовать вот язык, который разработали писательницы вот в таком, в автофикциональном жанре.
Вы знаете, ну вот я хотела бы, может быть, вернуться немножко к книге, и мне кажется, очень важная там, ну, собственно, это центральная тема, это как женщины вырабатывали стратегию успеха, да, для того, чтобы вот рынок развит, и большая конкуренция, и здесь как бы, да, между и мужчинами, и женщинами. И вот какие разные стратегии они вырабатывали? Вот, может быть, мы поговорим, да, потому что Петерсон пишет о нескольких женщинах, да, которые по-разному пытались встроиться в этот рынок. Ну вот Гарриет Мартина, например, да, Мария, вот какова была ее стратегия? Где она обрела успех?
Ну, вот Александра, может быть, подхватит, пока я собираюсь с мыслью.
Да, давайте, да, я про Гарриет Мартина расскажу. Гарриет Мартина, я вот уже ее упоминала, знаковая писательница XIX века, викторианская Англия. Она работала в 30-е, 40-е годы, и мне кажется, вот она использовала, и Линда Петерсон, кажется, тоже делает на этом акцент, что она использовала такие более мужские методы в том, как она конструировала свой миф об авторстве. То есть она представляет себя как такую одинокую молодую писательницу, у которой, главное, нет предшественниц. То есть она себя в конце своей литературной карьеры позиционировала как такую пионерку, писательницу-героиню. И вот на ее вот этот миф, вот эту вот стратегию ее, мне кажется, повлияла... Линда Петерсон очень хорошо показывает, как Гарриет Мартина, с одной стороны, переосмыслила гений, вот этот романтический гений об авторе, то есть гений – это не что-то, что тебе даровано свыше, а гений – это профессионал, который, во-первых, встроен в коммуникационную сетку, то есть это человек, который работает с редактором, работает с создателем, а главное, работает с читателем. Но с читателем не как с какой-то коммерческой единицей, которая купит или не купит его издание с его текстом, а читатель как вот аудитория, которой Гарриет Мартина чувствует, она служит. То есть вообще у всех писательниц, мне кажется, прослеживается такая линия, что они думают о том, как они служат обществу, какой долг они отдают обществу. Тут Гарриет Мартина видела, что она пионерка в этом, она позиционировала себя как писательница-героиня. При этом писала на такие неженские темы. То есть, например, самая ее знаменитая серия произведений «Иллюстрация политической экономии», в которых она рассказывает доступным языком людям на тот момент известных социальных и политических теориях. Не очень женский жанр при этом.
Ну, тогда тем более. Да, это был совсем не женский жанр. Она, собственно, была одна из пионеров, когда стала писать на политические, экономические темы, фактически, ну, встроившись в вот этот мужской мир интеллектуалов и экспертов. А вот на самом деле мне показался очень интересным опыт Мэри Хоуит, да, которую упоминает Линда Пентерсон. Она выбирает модель литературного труда не как вот, значит, женщина, порывающая со своим, так сказать, традиционными женскими обязанностями, как Мартина отчасти, да, а как бы продолжение, ну, такой социальных обязанностей женщины. И вот мне кажется очень интересно, что Хоуит занималась литературным творчеством вместе с членами семьи, то есть такой идеей коллективного творчества. А вот на самом деле я об этом как-то я никогда не задумывалась, но любопытно, что если посмотреть это, как дальше развиваются идеи сотрудничества, да, но соавторство ведь стало вообще довольно популярной историей в 20 веке. Любопытно, что это от какого-то женского такого опыта, попытки совместить домашние обязанности, разделить с членами семьи, в том числе и творческие обязанности. Но вот странным образом это мутировало в какие-то интересные способы взаимодействия. Мария, может быть, вы что-то здесь скажете?
Да, и Хоуит, прежде всего, как детская писательница состоялась, но это очень интересная мысль про сотрудничество и соавторство. И я тут вспомнила другую книгу из серии «Гендерные исследования», книгу Олеси Авраменко, посвященную неофициальному искусству, где она довольно подробно останавливается как раз-таки на вот таких творческих парах и довольно убедительно показывает, что даже если работа представлена как совместный проект, то всегда как бы мужчина идет впереди, да, а женщина выступает в качестве подмастерья. И это не считая случаев, когда примеров, когда там женщина просто дорисовывала какие-то детали, да, но при этом ее имя в данном случае вообще не упоминалось. Это действительно очень интересно, как это мутирует. Ну, опять-таки, Панаева и Некрасов сюда же как-то встраиваются. Действительно, есть о чем подумать.
Здесь довольно интересно, что я тоже как-то совершенно об этом не знала, что Хоуит стала некоторым таким примером для феминистских авторов конца XIX века, женщин. Как бы их идея была вот такого действительно коллективного творчества, сестринства. Они попытались, не очень, по-моему, успешно в итоге, но тем не менее это была попытка каких-то таких творческих коммун. И оказалось очень сильно востребованным в какой-то определенный момент. Но интересно все-таки, что это только подчеркивает, что писательство все-таки дело индивидуальное, по большому счету, потому что идея коллективного творчества, ну, в общем, не очень прижилась до сих пор. Мы видим, да, что, ну, могут быть, не знаю, соавторы, да, там, два человека, которые пишут и подписываются, да, два имени. Но идея коллективного творчества, по-моему, это в советское время тоже была попытка какого-то, да, тоже это как-то окончилось ничем. Все-таки творческий момент не очень требует коллективизма или воспринимает его. Вот какие еще вообще на самом деле были стратегии у женщин? Вот то, о чем пишет Петерсон, да, это с развитием рынка в конце XIX века от женщины стали требовать стать публичной фигурой. И это как бы такой очень резкий разворот, потому что мы знаем начало XIX века, женщины, как правило, избегали публичности. Это считалось, ну, неприличным, да, они могли отсылать свои рукописи, как там, да, Бранте и прочие великие жители начала XIX века, но они жили довольно, значит, такой скромной жизнью, не выступая. А вот что произошло, почему? Почему неожиданно, да, потребовалось вот этот публичный имидж, который надо было создавать?
Ну, мне кажется, что здесь тоже несколько факторов сошлось. С одной стороны, действительно, развитие и развитие книжного рынка, и меняется ведь очень сильно публичная сфера, да, и, наверное, в конце 19-го столетия появляются вот такие там суперзвезды, ну, как бы звезды в полном смысле этого слова, в современном, да, такие селебрити, за которыми следят, а уж когда появляется кинематограф, да, то это вообще как бы еще в большей степени все развивается. Я думаю, что вот просто вот это изменение публичной среды, оно как бы оказывало свое давление, и поэтому требовалась некоторая подстройка от тех, кто хотел как-то закрепиться в профессии и на рынке.
Александра, но вы как человек непосредственно связанный с распространением книг, но можем ли мы считать, что вот это появление потребности, чтобы писатели стали публичными фигурами и создавали свой имидж, очень часто скандальный имидж, да, и вот о чем Петерсон пишет, да мы знаем это не только по Петерсон, а это все-таки требование очень развитого рынка, где огромная конкуренция, где недостаточно ну, продвигать саму книгу и ее достоинство, а автор должен стать такой персоной публичной. Вот с вашей точки зрения, это действительно так? Это до сих пор работает?
Да, мне кажется, что вот как раз-таки я когда читала книгу Линды Петерсон, я все удивлялась, насколько это все очень знакомо выглядит. Действительно, на конец XIX века рынок становится все более и более, более развитым, и происходит вот этот вот раскол между массовым элитарным искусством и литературой, ее месте в этом, и становится все больше и больше ну, вот этих вот авторов-профессионалов, то есть уже вроде бы на конец XIX века более или менее разобрались с вопросом о том, кто такой профессионал, писатель или писательница, их становится все больше и больше, и действительно, чтобы выделиться, чтобы человек купил твою книгу, твое имя должно мелькать, ты должен чаще печататься, чаще вот то, что называют упоминаниями в прессе, в общем, твое имя должно мелькать, и мне кажется, что сейчас это тоже работает, оно просто еще больше... Эта ситуация сугубилась с развитием интернета, с развитием социальных сетей, потому что мы сейчас, в принципе, живем в такую эпоху, когда инфлюенсеры заменили нам каких-то просто знаменитостей, например, с таблоидов, и, в общем, я очень часто слышу, что от авторов и от авторок требуется, что они должны сделать какой-то свой личный бренд именно через социальные сети, но это действительно не всем органично, не всем органично конструировать какой-то свой публичный образ, и вот мне кажется, сейчас все те же вопросы остаются. Что делать, допустим, писателям или писательницам, которые хотят просто заниматься литературой, просто хотят сидеть и писать упорно, проводить какие-то исследования, но не хотят при этом быть публичными персонами. Но как будто бы рынок и вообще запрос аудитории говорит, что им нужно как-то конструировать, в общем, свой личный бренд. Это все еще остается. Я думаю, это будет только расти дальше.
Хотелось бы еще обсуждать многие темы, но время наше подошло к концу, и я благодарю наших участников. Большое спасибо вам за интересную беседу и, надеюсь, до будущих встреч.
Спасибо.